Михаил Владимирович, как вам Финарка?
Великолепно. Наш президент самый лучший.
Майнинг, Дуров, цены, газ. В чем чиновники собираются поддержать Путина?
По большому счету, президент России и должен вот этим вот заниматься. То есть он должен заниматься не каким-то политическим авантюризмом, войнами, вмешательством во внутренние дела других стран.
О войне и боевых действиях Путин все-таки вспомнил, но ситуацию в Курской области проблемой не считает.
Прежде всего, мы должны думать о людях, которые, безусловно, проходят через серьезные испытания и страдают от этих террористических актов.
И что беспокоит россиян, о которых призывает думать Путин?
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин впервые назвал ситуацию в Курской области терактом, но в остальном продолжает делать вид, словно не произошло ничего критического в том, что армия другой страны контролирует часть территории, признанной как территория России международным сообществом. Но от Курска до Владивостока, где сегодня на экономическом форуме и выступал Путин, по прямой-то больше 6 500 километров. О войне там особо не говорили, хвастались экономическими успехами и грандиозными планами на так называемый глобальный юг. В путинской повестке дня разбирался наш корреспондент Илья Козин.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Россия дальневосточная. Новые контуры международного сотрудничества и патриотизм. Это лишь несколько из заявленных тем Восточного экономического форума, который с 3 по 6 сентября проходит во Владивостоке. На форуме много обсуждают светлое будущее России. И все же актуальный геополитический контекст игнорировать не удалось. Комментируя ситуацию в Курской области, Путин заявил, что ситуацию удалось стабилизировать, а операцию ВСУ впервые назвал терактом.
Когда мы говорим об этих вопросах, прежде всего мы должны думать о людях, которые, безусловно, проходят через серьезные испытания и страдают от этих террористических актов. И священный долг вооруженных сил сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий.
Путин также повторил, что Россия готова вести мирные переговоры с Украиной на основе Стамбульских соглашений. Хотя еще в начале августа он полностью исключал такую вероятность. Путин пообещал, что страны глобального юга вместе с Россией станут лидерами мировой экономики. Он уверен, что попытки отказаться от российских энергоносителей негативно скажутся на мировой экономике. Путину задали вопрос, сможет ли «Газпром» восстановить объемы поставок. Как обратило внимание издание агентства, из ответа следует, что нет.
Мы выходим на проектную мощность по поставкам в Китайскую Народную Республику. Но что касается поставок в Среднюю Азию, там в Иран, это тоже не связано, вот я хочу понять, чтобы было понятно, не связано напрямую с украинскими событиями.
К 2025 году Россия планирует выйти на поставку в Китай 38 миллиардов кубометров в год. Еще 10 миллиардов кубометров пойдут по дальневосточному газопроводу. Для сравнения, в Европу до полномасштабной войны против Украины Россия поставляла 200 миллиардов кубометров газа в год. И, наконец, комментируя актуальную международную повестку, Путин упомянул основателя Telegram Павла Дурова, который в настоящее время находится под следствием во Франции. Ранее сам Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков отрицали, что у Путина были контакты с Дуровым.
Но у нас к нему каких-то претензий не было никаких. Но я знаю, что со стороны многих стран претензии были. Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, тоже закрывать, арестовывать, либо сажать их под домашний, либо какой-то другой арест, связанный с ограничением свободы.
К слову, 5 сентября Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе Алексея Навального о попытках российских властей заблокировать Telegram в 2018-2020 годах. Суд постановил, что действия Кремля нарушили 8-ю статью Европейской конвенции о правах человека, о праве на уважение частной и семейной жизни. Российские власти решение ЕСПЧ исполнять отказываются.
Все бы ничего, только вот полномасштабная война идет больше 2,5 лет, отмечает политолог Федор Крашенинников. Мы с ним поговорили до начала нашего эфира.
Если бы не шла война, и вот Путин не вступил на путь секса-диктатора, то по большому счету все, что он там говорит про развитие Дальнего Востока, про его заселение, про поддержку людей, про экономическое, это все очень правильно. По большому счету, президент России и должен вот этим вот заниматься. То есть он должен заниматься не каким-то политическим авантюризмом, войнами, вмешательством во внутренние дела других стран и так далее. А вот, пожалуйста, есть реальные проблемы, которые стоят перед Россией на Дальнем Востоке. Это депопуляция, это экономические проблемы. Вот Путин там говорит, надо же, там где-то нет электричества в каких-то населенных пунктах, еще чего-то нет. Так и занимайся этим. То есть с точки зрения, опять же, нормальных занятий президента нормальной страны, нормального, вот только этим он и должен заниматься. Но, к сожалению, мы видим, что Путин даже Дальним Востоком занимается не потому, что его это на самом деле интересует, а исключительно в каких-то вот целях, чтобы что-нибудь продемонстрировать. Типа, мне так глубоко равнодушно, что там происходит в другом месте. Я вот поеду на Дальний Восток. Там приехал, кстати говоря, китайский, между прочим, заместитель товарища Си. Довольно высокопоставленный малайский премьер-министр. И вот он там, значит, демонстрирует, что у меня вообще все очень хорошо. У нас тут на Востоке много друзей. Я занимаюсь вот экономическим развитием Дальнего Востока. И вовсе я с утра до вечера там не переживаю по поводу, значит, там боевых действий и так далее.
Впрочем, скажем так, в рейтинге страхов и тревожности россиян, по версии аналитиков Левада-центра, война аж четвертая. В первую очередь жителей России тревожит рост цен, коррупция и мигранты. Любопытно, что показатель тревожности из-за роста цен не пиковый за всю его историю, а ее можно отсматривать на таймлайне и стыковать с кризисами внутри страны. Вот последним таким экономическим сбоем, сдвигом была аннексия Крыма, обратите внимание. А вот тревожность в связи с коррупцией и мигрантами резко возросла именно в последние полгода. То есть, можем предположить, это произошло после серии громких арестов генералов и атаки на Крокус. К этим числам, уважаемые зрители, мы еще вернемся чуть позже, но пока что очень хочется вас спросить, что вас тревожит больше из того, что нам опубликовали аналитики Левада-центра. Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. Ну, давайте вернемся к Владивостоку. С нами в прямом эфире политик Дмитрий Гудков. С ним мы об этом и поговорим. Дмитрий, здравствуйте.
Да, приветствую.
Вот в какой-то веке так мало так называемой геополитики было сегодня с высоких трибун, и так много внутрироссийских дел, под аплодисменты армады чиновников, которые туда для этого специально приехали, в том числе, такое сложилось ощущение. Как думаете, с чем это связано? Почему такая смена вектора в выступлениях?
На мой взгляд, нет никакой смены вектора. Очевидно, что после такого глобального конфликта со странами Запада Путин пытается продемонстрировать то, что есть и другой фланг, это страны глобального юга, есть у нас Китай, с кем можно развивать сотрудничество. И здесь я бы, наверное, согласился бы с тем, что сказал Крашенинников, Федор. Он абсолютно прав. Россия ввиду своего географического положения и размеров, конечно же, по идее, если бы не Путин, должна была бы выстраивать отношения и как со странами Запада, также и со странами глобального юга, потому что за последние 20 лет страны глобального юга, конечно, не сравнялись они, если, конечно, брать Китай, там почти, со странами глобального севера. И это просто абсолютно выгодно развивать сотрудничество, тем более у тебя есть Дальний Восток, у тебя есть там Хабаровск, у тебя есть все возможности для того, чтобы развиваться и в том направлении в том числе. Но, понимаете, когда ты хочешь выстраивать долгосрочные партнерские отношения с этими странами, но ты при этом устраиваешь кровопролитную войну с Украиной, когда твоя страна под санкциями, когда ты просто становишься токсичным партнером, когда каждый твой визит, это всегда дискуссия, там как в Монголии, будет ли она арестовывать Путина, не будет арестовывать Путина, а можно ли банкам сотрудничать или нельзя, вдруг они попадут под вторичные санкции и так далее. И это все делает Путина абсолютно непригодным, очень токсичным партнером, с которым можно, наверное, заключать какие-то краткосрочные сделки, чтобы использовать Россию в виде такой дешевой бензоколонки. Никакие долгосрочные экономические проекты просто не строят. Дело в том, что Китай, если мы возьмем Китай, да любую, наверное, страну глобального юга, они же себя не позиционируют как какой-то полюс против Запада. Да, они такие занимают нейтралитет, они со всеми выстраивают отношения. И, в принципе, их экономика, она растет благодаря западным экономикам, американским, там, экономикам Европейского Союза. И очевидно, что для Китая американский рынок намного важнее, что там российский 1.5% ВВП, 2%, там от силы. А у тебя есть главный партнер твой, Америка, у тебя есть Европейский Союз, серьезный партнер. Поэтому, если вдруг Путин решил строить какую-то дружбу и коалицию против стран Запада, то это абсолютно провальная политика. То есть, грубо говоря, идея, наверное, правильная, вот, а исполнение абсолютно неправильное. Более того, если мы говорим про какие-то долгосрочные союзы, то надо понимать, чтобы бизнес, у нас на самом деле в России достаточно профессиональный бизнес, серьезно, но чтобы он вкладывался, да, долгосрочно своими деньгами, инвестировал во все эти проекты, этот бизнес должен понимать какое-то будущее, понятные правила игры, понимание, что он сможет защитить в судах там свою собственность, что никакой Кадыров не придет и не отнимет. Вот. То есть должна быть определенная свобода в стране, предпринимательская хотя бы свобода. Я сейчас даже не говорю про демократию образца там, Швеции или там, Финляндии, но это должна быть нормальная предпринимательская свобода, чтобы в эти во все проекты бизнес спокойно инвестировал, развивал, поднимал Дальний Восток, Хабаровск и прочие регионы. Этого с Путиным быть не может. Поэтому все, что он там говорит, не имеет никакого смысла, это больше будет работать как пиар для внутреннего потребления. Потому что и Китай, и Казахстан, и все остальные партнеры прекрасно понимают, что с этим парнем долгосрочно дружить нельзя, с Путиным имеется в виду, но что-то получить на халяву дешевую нефть, там, дешевые ресурсы, получить рынок, потому что Запад там освободил рынок, например, автомобильный. Да, но Китай его заполнил, заменил. Почему бы нет? Вот никакого равноправного партнерства со странами глобального юга и с Китаем быть не может при Путине. Это надо понимать.
Дмитрий, я как раз хотел продолжить наш с вами разговор в плоскости такого внутреннего потребления, как вы выразились. Вот директор центра Карнеги Александр Габоев в своем свежем комментарии для Financial Times сказал, что поражение в Курской области, оно, конечно, ставит Путина в неловкое положение, но вряд ли вызовет проблемы внутри страны, ну, собственно, что мы сейчас и наблюдаем. А вот войну на истощение Россия может продолжать еще долго и вплоть до победы, по крайней мере, так сформулировал Габоев. Как вы к этому относитесь? Насколько это долгосрочная перспектива, учитывая все то, что вы уже сказали о ситуации на рынке?
Значит, первое, насколько вы помните, я вам рассказывал про наш Европейский центр анализа стратегии, где у нас, я, на мой взгляд, лучшие экономисты, это Иноземцев, Алексашенко, Мовчан, Некрасов. Так вот, мы сейчас как раз готовим доклад по поводу устойчивости российской экономики, потому что мне очень не нравятся все прогнозы, что она завтра рухнет. Да, это wishful thinking, как говорят, это не соответствует действительности. И с точки зрения устойчивости, я 100%. Путин еще как минимум год может тратить деньги на военный расход. Поэтому если какие-то вызовы внутриполитически возникнут, они возникнут не в сфере как бы экономики. Да? Это может возникнуть в каких-то других сферах, в политической сфере. Я считаю, что пока Путину действительно удается отвлечь внимание россиян от войны, от проблем в Курской области, дальше будет зависеть, насколько долго Украина будет удерживать эти территории. Потому что все-таки внутренняя миграция уже там порядка 200 тысяч, ну почти, да, это не может пройти незамеченным. Более того, когда у тебя отжали обратно украденную территорию у Украины, ну люди спокойно к этому относятся. Когда ты теряешь территорию, которая международно признана, это совершенно другое отношение общественного мнения. Вот, до тех пор, пока Путин балансирует, не называя войну войной, да, пока он продолжает мобилизацию коммерческими способами, значит, он ну, чувствует какую-то определенную стабильность, да, контроль свой. Вот. Но если вдруг у него посыпется все из рук, то мы это увидим в виде объявления там, военного положения, мобилизации уже принудительные. Вот. Пока, наверное, я скорее соглашусь, да, с такой оценкой. Вот. Плюс экономически я тоже здесь не вижу каких-то проблем, чтобы у Путина не было денег. Но дело в том, что вот, терпение там, российских граждан и российского народа совершенно непредсказуемо. У тебя сегодня вроде бы полная стабильность, апатия, да, а завтра все вышли. В общем, никто не знает, да. То же самое и мы возьмем 80-е годы. В книге «Гибель империи» Гайдара как раз говорилось о том, что там у Горбачева был рейтинг 58, по-моему, процентов в 88-м году. В 89-м у него был 86% рейтинг. У Компартии был большой, высокий рейтинг. Но, тем не менее, в какой-то момент раз страна и рассыпалась. Вот, так что я бы здесь политические прогнозы бы не строил. Экономически, да, мы можем сказать, что если нефть не рухнет там до $10 за баррель, то в течение года спокойно Путин может продолжать войну на истощение.
Дмитрий, хочется узнать ваше мнение, потому что все-таки с такими полунамеками Кремль периодически говорит о мире, но как-то так лихорадочно. То никаких переговоров с акторами теракта, как Путин высказался сегодня, то всплывает в памяти стамбульский формат. Вот вы верите вообще в возможность мирных переговоров с обменом территориями и как оцениваете их перспективность?
Я считаю, что пока Путину выгодно состояние войны, потому что он даже немножко там, правда, очень медленно наступает. У него есть численное превосходство по пушечному мясу, да? У него есть надежда на то, что Запад устанет продолжать финансировать Украину. Вот. И я думаю, что он будет выжидать какой-то наиболее выгодной для себя переговорной позиции, чтобы она сложилась более выгодной, эта позиция. Так что я не верю в то, что Путин готов к каким-то мирным переговорам, тем более там обмен на одних территорий на другие. А дальше посмотрим, что будет после ноября, подчеркиваю, ключевой поворот это выборов в президента Соединенных Штатов Америки. Этого события ждут все, в том числе многие европейские лидеры, потому что они будут согласовывать, скорее всего, свою политику в отношении там, Украины, России уже совместно с американцами. В зависимости от того, кто победит, наверное, так и будет складываться ситуация вокруг этой войны.
Дмитрий, спасибо большое. Политик Дмитрий Гудков был с нами в прямом эфире на Радио Свобода. А теперь, как я и анонсировал ранее, вернемся к свежим числам от Левада-центра. Что тревожит россиян? Разбираемся в нашем сюжете.
Загусь! Подорожала. Ребят, она стоила 244, сейчас видите, 254, но акция 209,99, но по факту, ребят, подорожала сгущенка.
Не так называемая спецоперация и конфликт с Западом, а рост цен, по мнению россиян, опрошенных Левада-центром, сегодня это самая острая проблема современной России, так считают 52% опрошенных.
Отдел крупы и первый удар под дых. Значит, рис стоил 99 рублей, а сейчас 119. Гречка, цена не изменилась, 39,99, такая и была. О, шмакозюльки вредные. Подорожали макароны, ребят. Были 102 рубля, а стали 109,99. Самые дешевые огурцы 100 рублей за килограмм. Подорожали, ребят, на 20 рублей. Были 80. Цены на воду, они выросли, показываю. Стоило 17,99, сейчас, смотрите, 22 рубля за бутылочку воды. Два месяца назад эта водка стоила 284, а сейчас, видите, подорожала. Ну и вот, собственно, цена пока второй месяц не меняется. 34 рубля – это самая низкая стоимость за пол-литра.
И проблема только нарастает. В августе, как писал Коммерсант, многие поставщики продуктов питания предупредили ритейлеров о предстоящем повышении цен до 40%. Они объяснили это подорожанием сырья и логистики. Инфляция накладывается на бедность населения. И сегодня каждый пятый, опрошенный Левада-центром, считает обнищание россиян наиболее острой проблемой страны. Это же показывают и опросы на улицах российских городов.
Мы пенсионного возраста. Муж вот сейчас прошел мимо 79 лет, и мне 75. Мы пенсию получаем. И без молочных продуктов никак невозможно. Но с пенсии как можно приобрести молочные продукты с пенсии? Что сметана, что молоко, что йогурт. Утром хочется хотя бы ложечку, хотя бы или полторы съесть йогурта. Но это все проблематично. И без творога. А уж сливочное масло, я не знаю, вообще зашкаливает. Мы стараемся, мы помогаем, мы понимаем трудности. И СВО, и Горнальскому монастырю, и прочее, прочее, прочее. Все, что от нас зависит.
Люди очень недовольны. Люди не могут себе позволить купить то, что они хотят каждый
сейчас,
день, допустим.
Да, условно, там,
детям купить,
пенсию,
да.
Выбирайте, вот, ну, просто в Пятерочку зайдите и спросите там, вот, у какого-нибудь пенсионера.
Согласно опросу Левада-центра, женщины сегодня больше волнуют социальные проблемы, рост цен, низкий уровень медицины и образования.
Медицина.
Это беда России.
Да.
Здравоохранение, образование. Просто работаем в этой сфере.
Низкий уровень жизни все-таки нашего населения, низкие доходы.
Маленькая, наверное, пенсия и маленькая зарплата.
А вот мужчин больше заботит коррупция. Уровень обеспокоенности этой проблемой, подсчитали аналитики Левада-центра, за полгода вырос на 12 процентных пунктов.
Начальники. Идиоты. В России воровством
никто его не останавливает.
Третьей острой проблемой после роста цен и коррупции опрошенные назвали наплыв мигрантов. А вот так называемая специальная военная операция и конфликт страны с Западом у россиян лишь на четвертом месте. Людей также беспокоит увеличение пенсионного возраста, дорогая ипотека и кризис в экономике. Ограничение гражданских прав и демократических свобод, свободы слова и печати волнуют лишь 3% опрошенных.
А к нашему разговору присоединяется социолог Дмитрий Дубровский. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот получается, ну по цифрам, по крайней мере, по числам, опубликованным социологами, Путин добился своей цели, война стала нормой для россиян, и их заботят другие вещи. Или в чем-то это такой естественный ход событий для длинной дистанции?
Ну вот опять же, давайте, я все время говорю, давайте очень аккуратно относиться к социологии в стране, ведущей войну, где люди понимают и знают, да, что, так сказать, вообще как это сказать, да, что можно говорить, а что не нужно, на всякий случай, это раз. А с другой стороны, страна, которая живет в общем, в состоянии тотальной цензуры и очень мощной военной агрессивной пропаганды. И поэтому люди действительно стараются максимально отдалиться от этого. Они не следят за этой так называемой народной войной. Да? И для них это действительно не вещи, которые где-то происходят. Это очень, кстати, показательно, что вот особенно когда в центре об этом спрашиваешь страны. Ну да, там где-то в Турске чего-то нехорошо. Да, но это далеко от нас, это где-то. Страна большая, да, но над нами ничего пока не летает. А если и летает, то, как мы знаем, в Москве народ скорее бежит к, а не от. Да, снимать, что там падает. Поэтому, честно говоря, для меня это не удивительно. Вполне очевидно, мигрантофобия, которая разгоняется на российских каналах, отражается в социологических вопросах. Есть большой вопрос, кто на ком сидел в этой истории. Мне кажется, что то, что люди называют проблемой, является буквальным отражением той мигрантофобской истерики, которая и той мигрантофобской политики, которая в современной России становится все более заметной. Причем не только на уровне риторики, но на уровне практики. Поэтому, еще раз, я бы был очень аккуратным называть вот это все общественным мнением. Это очень в высокой степени отражение в зеркале, скорее, государственной пропаганды, которая, да, согласна, так сказать, считать, что да, у нас есть некоторые временные экономические трудности, ну, потому что все-таки цены держать довольно трудно. Но одновременно при этом надо напомнить, что для кого-то это действительно экономические трудности, а для кого-то, как говорят, знаете, в России, кому война, кому мать родная, ведь мы знаем, что большое количество людей стали лучше жить и получать больше, просто потому что они являются бенефициарами этой новой, так сказать, кенсианской военной машины, которая получает много денег от государственного аппарата, от госзаказов на войну. Поэтому я бы сказал, что скорее мы наблюдаем очевидное усиление расслоения общества, где кто-то получает гораздо больше, а кто-то в силу инфляции получает меньше. Ну и еще, конечно, надо добавить, что то, чего власть точно добилась, российской статистике практически невозможно верить. Потому что если ты заходишь в магазин и смотришь на цены, а потом смотришь на официальные версии, так сказать, инфляции, то, как это у классика, да, если видишь на клетке, значит, с тигром надпись «Луни» и не верь глазам своим. Вот здесь нельзя верить глазам своим, потому что официальная статистика не отражает ту инфляцию, которая в России реально происходит. В частности, потому что это, наверное, Путину не понравится, а люди все-таки ходят по магазинам, в отличие от Путина, и эти цены видят.
Дмитрий, ну да, пожалуй, стоило бы дисклеймером мне проговорить, что во время войны мы не можем доподлинно ссылаться на социологические данные, но как раз-таки мне хотелось сфокусировать наше с вами внимание и наших зрителей на числах о мигрантофобии и о страхе перед коррупцией, как такой большой проблемой. У вас есть мысли, получается, что, в принципе, вы это уже озвучили, что, получается, именно телевизор на это все влияет. А вот так сегодня еще стало известно, что в Новой Москве создали бот для жалоб на мигрантов и по доносам уже провели 42 рейда, то есть всплеск ксенофобии, он вполне себе уже приобретает конкретное очертание. Как вы это оцениваете? И главное, тут еще такой доп. Вопрос. Получается ли, что украинский след в истории с Крокусом, которая навязывала российская пропаганда, россиянам-то не зашел?
Ну, во всяком случае, слава богу, пока мы не видим, так сказать, откровенных антиукраинских рейдов, как это было в случае с Грузией, как вы помните, да, когда движение против нелегальной миграции отслеживало так называемых грузинских шпионов и предлагало, как это было в Санкт-Петербурге, например, рейды по грузинским ресторанам, чтобы, значит, находить грузинские шпионы. Опять же, я бы был очень аккуратен с терминами. Да, это не ксенофобия общественная. Она есть в России, к сожалению. И она довольно высокая. Но она разгоняется. Вот то, что мы видим, это же не люди предложили. Это буквально власть поощряет, да, буквально призывает людей к очевидным мигрантофобским практикам. Ну, потому что люди не должны заменять полицию, если, да, люди не должны заменять правовые процедуры. То, что делается, это буквальное переключение такого, я бы сказал, мобилизация такого вполне расистского характера, потому что, да, то, что мигрантофобия в России носит очевидный расистский привкус, потому что мигранты в расистском дискурсе – это расистский термин, да, это люди белые светловолосые мигрантами не являются, это являются люди, которые выходцы из Кавказа и Средней Азии для большинства российского населения, к сожалению. Поэтому мне кажется, что здесь, опять же, я бы был аккуратен с пониманием этого как роста ксенофобии в обществе. Он высокий, но разгоняет его сейчас не общество никак, а сама власть, которая, наверное, все-таки вы правы, скорее играет на этой волне, потому что после пропуска, пожалуй, все-таки общее вот это было ксенофобское восприятие, да, что эти вот, которые там, да, так сказать, с Кавказа или там из Любави, еще кто-то, это исламофобская скорее позиция, она возобладала, и, наверное, именно на ней как раз сейчас власть играет. Зачем ей это, честно говоря, трудно понять. Потому что, ну, в эпоху войны, в эпоху серьезного экономического напряжения, по-моему, власть себя немножко экономически в ногу стреляет. Вот этим самым, так сказать, выдавливанием экономических мигрантов из России, которые, вообще говоря, и так уезжают, потому что усложняются и правила усложняются, и ужесточаются практики, и теперь еще и ксенофобия. Люди просто будут уезжать, и это повлияет довольно сильно, и уже влияет, между прочим, на те же самые цены в магазинах.
Дмитрий, простите, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Дмитрий Дубровский, социолог, был с нами в прямом эфире. А вот наших зрителей, кстати говоря, больше всего волнует именно война. Ну, 4 варианта ответов у вас были. Первое, топ-4, скажем так, тревожности россиян. И действительно, повторюсь, в эпоху войны довольно-таки сложно вести социологические опросы. И выборки, и с выборками сложно, и с мнением россиян, которые они озвучивают или не озвучивают, тоже это нужно держать в голове, нужно быть осторожными в подобных оценках. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.